подошли с вами к пятой главе. В этой главе мы увидим очень важные для нас вопросы. Разумеется, они имеют большое значение для каждого из нас. В любое время. Не только, как мы говорили, не только между Рош ха-Шана и Йом-Кипур. В любое время, а вопросы, которые здесь задаются, это те вопросы, которые мы с вами задаем постоянно. Я не знаю, насколько ответы нас удовлетворят, но задать вопрос здесь просто необходимо будет. Мы до этого вопроса доберемся. Целая серия вопросов. Начинается пятая глава так. Решут Лехоль Адам Нетуна. Под решут или бхира хофшит мы понимаем свободу выбора. Это то, чем человек отличается от любого животного, это ниже человека, и от ангела, от того, что выше человека. Свобода выбора – это действительно отличительная черта человека во всех отношениях, и с этим мы должны будем разобраться. Продолжает Рамба. Им раца легатот отсмо ледерех това велиот цадик, а решут беядо. Если человек выбирает для себя добрый путь, или буквально здесь идет по направлению вот этого доброго пути, есть у него такая возможность. Есть у него не только право, но и возможность свое вот это намерение, установку свою реализовать. «Ве им раца леатот эцмо ледерех раа велиот раша, а решут беядо». Начали мы с того, что человек может быть цадик, праведником. С другой стороны, если человек решил уклониться на путь зла, в сторону зла, у него тоже есть такая возможность. Уши катув батора. Ген адам хая ке эхад мимену лада товара. Это очень известное место. После того, как первый человек Адам совершает свой грех и не может больше находиться в саду Эденском. Дело даже не только в том, что его оттуда выдворяют. Дело в том, что в состоянии после греха первый человек в саду Эденском не сможет найти для себя места. Но то, что сказано в Торе, очень важный момент. Вот человек стал как один из нас. В чем? Лада товара. Знать, что такое добро и что такое зло, это редкая способность. Животное, разумеется, не отличает добро от зла. Животное можно дрессировать. Собака или кошка, или любое другое животное, которое поддается дрессировке, может усвоить, что делать что-то запрещено, делать что-то, за это ты получишь награду. Только человек понимает, по сути дела, что такое добро и что такое зло. Откуда мы это понимаем? Прежде всего, для нас есть Тора, там добро и зло определены достаточно четко. Но и как будто бы интуитивно. Человек, который живет в обществе, постепенно приходит к пониманию того, что такое хорошо и что такое плохо. Но вот какая проблема. Если критерием добра и зла является что-то, что было, что человек изобрел для себя, эти понятия достаточно часто смешиваются. То, что хорошо для одного, плохо для другого, и наоборот. Есть какие-то общие вещи. Мудрецы говорят нам, помните, не делай другому то, что ты не хочешь, чтобы делали тебе. Можно это повернуть в другую сторону, делать для других то, что ты хотел бы, чтобы делали тебе. Это объяснение удивительной заповеди «Веагавта лерейха камоха» – «любить ближнего, как твоего себя». То есть ты, тебе дается возможность проверять все на себе. Если тебе неприятно, когда тебя обманывают, когда тебя оскорбляют, знай, что и ты не вправе делать это по отношению к другому человеку. Есть вещи достаточно простые, которые ребенок, в принципе, может понять, ему это объяснить можно, он, пользуясь наблюдениями, может к этому прийти. Но есть достаточно тонкие какие-то нюансы, которые мы понимаем только исходя из Торы. Итак, в чем же здесь опасность? Человек стал как один из нас в том, что он в знании добра и зла. Объясняет нам Рамбам, клюмар, «Ген мин зешель адам, яхид ба олам». Нет ничего подобного. Род человеческий, человек, нет ничего ему подобного. Мы говорим, что есть животные высокоразвитые. Ничто не может с человеком сравниться. «Вэйн мин шени домело базэга иньян». Никакой вид живых существ, сотворенных, не может с ним сравниться. Шеехе гуми ацмо, беда атов бемахшавто, йодея атов вегара. Удивительная вещь. Что сказано о человеке? Что он сам, он не запрограммирован, но он сам имеет инструменты, имеет возможности понять, что такое добро и что такое зло. Подчеркивает Рамбам. Губе ацмо бе даато убе махшавто. Даат, в виду имеется разум, махшава – это мысль. В принципе, человек может сам прийти к этому, но коль скоро мы увидим в дальнейшем. Человек испытывает на себе влияние окружающей среды. Есть масса заблуждений, есть масса предрассудков, но в принципе Всевышний наделил человека способностью понимать, что такое добро и что такое зло. И «Беосе коль маши гу хафец». Вот это необычная вещь. Он не только знает, что такое добро, что такое зло, но он может также делать все, что пожелает. «Вэйн мишее акев беядо, ми асота тов огава». Никто ему не воспрепятствует делать добро или делать зло. Мы будем впоследствии немножко уточнить, но это общее правило. Человек знает, что такое добро и что такое зло, и человек может делать добро или зло по своему собственному выбору. Никто и ничто не может ему воспрепятствовать. У вас наверняка возникла масса вопросов, поэтому в связи с этим правилом мы к этому еще подойдем, вернемся к этому. Но здесь буквально еще два слова, я выкиван шекен, поскольку так. Пен ишлах ядо. Помните, речь идет о том, что коль скоро человек знает, что такое добро и зло, и может делать либо то и другое, как бы он ни протянул свою руку и не взял бы плоды с древа жизни и не жил бы вечно. Рамбам здесь не объясняет, об этом тоже можно говорить подробно, это удивительное совершенно место. Я приведу вам в самом-самом общем виде только одно толкование, что будет, если человек будет жить вечно. Человек решит, что он Бог. Вечность – это свойство исключительно Всевышнего. И что тогда? Пользуясь вот этой своей свободой выбора, человек может разрушить и мир, в котором он живет, и самого себя. Допустим, что физически он обретет бессмертие. Это будет достаточно опасно для всего мира. Знаем из истории примеры, когда человек смертный во всех отношениях начинает считать себя Богом и причиняет вред невероятный, гибнут миллионы. Это тогда, когда человек чувствует свою силу. Я хочу вам напомнить еще один маленький такой мидраш, который вы, разумеется, знаете, я его сознательно сокращаю. Мидраш говорит о том, что человек должен сознавать, с одной стороны, свое величие, а с другой стороны, свою ничтожность, свое бессилие, свое могущество и свое бессилие. Мидраш этот говорит так. Человек – хозяин всего сотворенного мира. Но есть такое противоядие от гордыни, когда любой комар может сказать: «Мой отец в этот мир пришел до того, как пришел в мир твой отец». Но с одной стороны, говорит Мидраш, сначала строят дом, а потом приходит хозяин. А с другой стороны, да, человек пришел в этот мир последним. Этим он воспользовался для того, чтобы совершить до наступления субботы свой первый грех. Но пока мы говорим о величии человека, о свободе выбора человека, любое животное, им руководят инстинкты. Мы видим замечательные результаты, что происходит, когда инстинкты руководят творением Всевышнего. Вот вам пчела, которая строит соты, удивительное строение. Вот муравей, такое крошечное насекомое, которое строит подземные ходы. Невероятно запутанные, невероятно интересно устроенные. Мы можем действительно обратить внимание на ласточки, на гнездо, можем мы обратить внимание на любое живое существо, которое руководствуется инстинктами, совершают птицы перелеты невероятные, они знают, как добраться до определенного места, более того, существа более низкого порядка, скажем, рыбы, скажем, черепахи, умеют совершенно замечательно ориентироваться. Только человек знает, что такое добро и зло, и может делать либо то, либо другое по своему выбору. Дошли с вами до Аллаха Бет, до второй Аллахи. Аль явор бе макшавтеха давар зе, ше умрим типшей умот аолам веров гольмей бней Исраэль. Мы не обращали еще на это внимания. У Рамбама мы иногда встречаем достаточно резкие выражения. Они оправданы, разумеется, достаточно резкие. Пусть не возникнет у тебя мысль. То, о чем говорят. Типшей умота олам. Это глупцы из народов мира. Вехов гульмей бне Исраэль. Голем – это чурбан, простите. Оказывается, есть глупцы из народов мира. Есть разумные, есть мудрые, разумеется. А среди нашего народа тоже встречаются то, что называется голем, то есть чурбан. Что же они говорят? Шакадош Баруху гозер аля адам митхилат бриято лиёт цадик ораша. Не случайно Рамбам употребляет столь резкое выражение, вот такое определение. Потому что мы в дальнейшем увидим, насколько опасной является эта ошибка. В чем она состоит? Всевышний для человека определяет митхилат брияту, с момента его рождения, самого начала, определяет для человека быть ему праведником или быть ему грешником. В тот момент, когда человек произносит эту очень опасную фразу, говорит так. По факту рождения есть праведник, есть грешник. Праведник всегда будет праведником при любых обстоятельствах, такой он. Грешник всегда будет грешником, несмотря ни на что. И тогда человек полностью снимает с себя всю ответственность. Он говорит, я не могу себя исправить, если он грешит. Точно так же он относится к людям вообще. То есть, если человек совершил грех, то ему выносится окончательный приговор, который обжалованию не подлежит со стороны вот этого оценивающего ситуацию. Говорит, законченный грешник. Что касается праведника, тут тоже очень интересный поворот. Конечно, есть в мире праведники. Почему я не такой? Ну, вот такими они родились. А я нет. То есть это оправдание безответственности. Это оправдание того, вот такой я, таким буду, Таким меня принимайте. Чрезвычайно опасная позиция, с которой мы, разумеется, встречаемся достаточно часто, либо это по отношению к самому себе, либо по отношению к другим людям, и то, и другое достаточно опасным является. Эйна давал кен. Это не так. Эла. Коль адам. יכול להיות צדיק כמשה רבינו, או רשע כירובעם. Первый такой пример. То есть любой человек может быть праведником, как наш учитель Моше, или грешником, как Яровам. Яровам бен Неват, человек, который после смерти царя Шломо приводит к расколу царства. Большая часть царства, Мальхут Исраэль, в его руках. Написывается в книге царей, каким образом ему удалось это сделать. Он насаждает и насильственно насаждает в царстве, в Северном царстве идолопоклонство, что имеет гибельные последствия не только для Северного царства, но и для всех. Это верный путь к разрушению первого храма. Но вот что интересно. Показывает здесь Рамбан две точки. Вершину и самую низкую ступеньку падения. Почему? Если вы обратите внимание на то, что мы знаем из книги царей об Яроваме, мы знаем, что это человек умный, решительный, смелый. В свое время он отваживается делать замечания даже царю Шломо. Правда, он вынужден будет за свою смелость платить достаточно дорогой ценой. Он оказывается в Египте. Но мы не будем сейчас об этом говорить. Но вот что важно. Яровам, наделенный способностями немалыми, мужеством, силой, разумом, использует это исключительно в сторону зла. И, как мы уже говорили с вами, именно здесь, в Ильхот Тшува, нет мира грядущего у человека, который вводит в грех такое количество людей, который приводит к таким пагубным последствиям. Это Яровам. Вершина. Наш учитель Моше. С чего начинает Рамбам? Каждый человек может подняться на вершину, на которой был Моше Рабейну, в виду имеются человеческие качества его, или пасть так же низко, как пал Яровам бен Неват. Как это понимать? Разумеется, вот это может быть праведным, как Моше, и грешником, как Яровам. Это зависит от человека. Это его свобода выбора. Это те усилия, которые он готов приложить для того, чтобы стать либо праведником, либо грешником. В принципе, грешником кажется нам стать намного легче, но достаточно часто грешнику приходится тоже приложить немалые усилия для того, чтобы действительно стать таким великим преступником, каким был Яровам. Второй пример. Оказывается, каждый человек может быть о хахам, о сахаль. Или мудрецом, или глупцом. Речь идет это не IQ. Это не способности человека. Это то, что называется мудрость приобретенная или мудрость, от которой человек отворачивается. Это зависит от человека. Человек со средними интеллектуальными способностями может стать мудрецом, если это то, чего он добивается. Если он готов отказываться от многих посторонних вещей, но настойчиво заниматься, продвигаться вперед, там, где талантливому человеку понадобится 5 минут, ему понадобится 5 часов, но если он готов к этому, такой человек станет мудрецом. Сахаль – глупец. Опять речь идет не о способностях человека. Человек, очень много о нем говорит царь Шломо, это человек, который добровольно глупцом становится, он знать не желает. Он считает, что без этого можно обойтись, и на самом деле есть другие вещи, которые его привлекают. Следующий пример. Любой может стать. О Рахаман, о Ахзари. Удивительная вещь. Человек может стать жестоким. Человек может стать милосердным. Человек может стать жестоким. Это свойство характера, которое человек в себе развивает. Вы наверняка здесь захотите подсказать мне, что есть люди, мы говорим о них, что он милосерден, он добр, всегда таким был. С детства таким был, с младенчества таким был. Жестокость, да. О детской жестокости говорят сейчас очень много. Но Рамбам имеет в виду, и к этому нужно будет впоследствии возвратиться, это очень важный момент. Человек может исправить врожденное свойство, может исправить приобретенное свойство, может приобрести свойство, которого у него не было. Согласно подходу Рамбама, человек, которому не было изначально присуща жестокость, может стать жестоким, если он будет заниматься чем-то, что требует от него жестокости. В частности, мудрецы достаточно негативно относились к такой профессии, как сборщик податей. Там человеку приходится быть жестоким. То есть он выполняет повеление, это его служебные обязанности, он должен взыскать налоги, и нет у него прав, нет у него возможностей жалеть людей. Постепенно вырабатывает в себе жестокость. Милосердие тоже можно развивать. Мы пытаемся это делать для того, чтобы помочь детям, маленьким детям, детям мы повзрослее. Взрослый человек, разумеется, если он признает, что есть у него свойство жестокости, безразличия, и поймет, что так не должно быть, так не может быть, он определенно сможет исправить свое негативное свойство или усилить свое свойство позитивное. Еще один пример. Любой может стать, понятно, об этом Рамбам очень много говорит, охилай осуа, иду имеется. Человек может быть любой, скупым или щедрым. Шуа на самом деле это даже расточительный. Вполне возможно, что есть у человека врожденные какие-то определенные свойства. Воспитание тоже придает человеку, вырабатывает у человека определенные свойства. Но вот каким ему быть, скупым или щедрым, это в конце концов его решение. Недостаточно решить. Я хочу быть щедрым. Рамбам объясняет, что нужно совершать действия, которые совершает щедрый человек, даже если вначале будет трудно. И он объясняет, что тем самым человек в себе вырабатывает то свойство, обладатель которого совершает поступки, отличающие человека щедрого. То же самое со скупостью. И также все остальные свойства характера. Та отправная позиция у Рамбама существенно важной является. Он настаивает на том, с чего он начал вот эту вторую аллаху. Не говорить, каким я родился. Не говорить, то общество, в котором я живу, в котором я должен выживать, требует от меня быть жестоким, скупым и так далее. Не стану перечислять другие свойства. Это неправда. Это оправдание для человека. Если он способен знать, что такое добро, что такое зло, что такое плохо, что такое хорошо, и хочет быть на стороне добра, а не на стороне зла, от него могут потребоваться значительные усилия. Возможно, значительные жертвы. Но если то, чего он хочет, настаивает Рамбам, он этого добьется. Вопрос о том, насколько серьезным будет его желание, насколько настойчивым человек будет вот в той внутренней работе, которая от него требуется. Уточняет Рамбам. «Вэйнло мише ихпеу, вэло гозер алав, вело мише мосхо леэхад мишней адрахим». Останавливаясь на половине предложения для того, чтобы потом продолжить. Никто человека не принуждает. Никто ему не приказывает. Никто не решает за него. И нет даже того, кто мошко леэхад мишней адрахим, кто его тащит, как будто бы толкает на один из двух этих путей. Три глагола употребляет здесь Рамбам. Три понятия. Это кфия, гзера, мешиха. Кфия – это принуждение, якобы, которому человек не может противостоять. Гзера – это предопределение. Ну, так на роду написано, как принято говорить. Мешиха – есть влечение. В нашем 21 веке вот это понятие влечения, да, ну, не могу стоять. Ну вот такой порыв, такое влечение, якобы это является оправданием тех грехов и тех преступлений, которые человек совершает. Наверняка вы догадываетесь, какие примеры здесь можно привести. А как же? Никто не принуждает, никто не толкает, никто не заставляет. Эла. Гу ме ацмо, у ме да ато. Но те ле эйзе дерех ше ирце. Он сам, по своему разумению, уклоняется, выбирает тот путь, который он желает выбрать. Необходимо уточнить здесь. Тут же Рамбам подчеркивает и повторяет это неоднократно, что человек – существо общественное. На него воздействует окружение, на него воздействует ближайший круг родственников, его семья, школа, в которой он учится. Он об этом не говорит, но я добавлю. Влияние общества, средства массовой информации, разумеется. Те представления, которые существуют в обществе, каким должен быть человек. То есть, с одной стороны, мы, разумеется, должны признать, что есть великое множество факторов, которые на человека воздействуют. Как же Рамбам может говорить, что никто не принуждает, и никто не заставляет, и никто не толкает? То есть, человек может решить для себя. Он может противостоять любому давлению, любому соблазну, любой промывке мозгов. Но это очень тяжело. Все-таки Рамбам находит нужным сказать, в конечном итоге это от тебя зависит. Проблема заключается в том, что если человек с момента своего рождения, начиная с ясель, детского сада, школы, института, воспитывается в определенной системе и испытывает на себе влияние жесточайшее. Я думаю, что все мы видели это. Если в своей семье он встречает то же самое, то же мировоззрение, тот же образ жизни, который ему предлагают, а действительно, Хазон Иш в конце 40-х, в начале 50-х годов предлагает такое определение «тинок шенишба». Применяя это определение, определение это старое, но он применяет его к людям, которые не могли знать на самом деле. Родились в таком обществе, в такой семье, когда знать о том, что есть Тора, они не могли. О том, что есть еврейский народ, о том, что есть заповеди, есть принципы, есть история еврейская. Не могли знать. Но в тот момент, когда человек узнает, а сейчас, честно говоря, уже очень трудно ничего не знать. Ну, хотя бы из любопытства, пользуясь тем же интернетом, которым я не слишком умею пользоваться. Можно получить информацию. Правда, информация будет разнообразная. Истинная и ложная. Человек неподготовленный вряд ли сумеет отличить одно от другого. И все-таки. Да, действительно, по сей день есть люди, которые в силу каких-то обстоятельств почти ничего не знают или ничего не знают. Но что еще опаснее, их знание нередко со знаком минус. Это предубеждение, да, ошибочные какие-то представления, которые действительно мешают человеку и интересоваться чем-то, и заниматься на самом деле тем, что является духовной жизнью человека. Ну, продолжим немножко. Уши Ирмияху амар, мипи эльон ло теце хараот веатов. Это ссылка на пророка Ирмияху, на Эйха, на свиток траурных плачей. Что говорит там Ирмияху, оплакивая трагедию немыслимую, которая происходит у него на глазах. Это катастрофа действительно тяжелейшая. Это разрушение храма, то, что предшествовало разрушению первого храма. Тут Ирмияху называет вещи своими именами. От Всевышнего не выйдет зло или добро. Как это понять? Нет принуждения в одну из двух этих сторон. И зло, и добро на земле, в человеческом обществе, это то, что делает человек. Нет никакого принуждения. Клюмал. Эйн ха боре гозер аля адам лигиот тов вело лигиот ра. Творец не предопределяет для человека быть ему хорошим или плохим. Быть ему на стороне добра или на стороне зла. Векиван шекенгу. Нимца зе ха хоте гу гипсид эт ацмо. לפיכך ראוי לו לבכות ולקונן על חטאיו ועל מה שעשה לנפשו וגמלה רעה. Важный такой момент здесь. Коль скоро Всевышний не принуждает, а почему не принуждает, это мы увидим дальше, доказательства очень серьезное. То есть свидетельство тому, что Всевышний не принуждает. Нет здесь принуждения какого-то. Но если так, человек, который совершает грех, он губит самого себя. И поэтому это он должен оплакивать, и он должен скорбеть. Что, кого? Аль-хатаав ве аль-маше асалли навсо угмалахана. Удивительная вещь. О чем должен человек жалеть? В чем он должен видеть истинное зло? В том, что своими грехами он разрушает самого себя и причиняет своей душе. Почему Рамбам будто бы разделяет эти вещи? Что значит «эпсид это цмо» и что значит «гмала раа» своей душе? Себе человек причиняет вред, даже не сознавая этого. А вот то, что он своей душе причиняет вред, об этом он вообще, как правило, не думает. Если мы обратим внимание на душу, те изъяны, те пятна, те удары, которые получает душа, человек обычно не чувствует. Есть такое понятие, как угрызение совести. Мудрецы говорят, что когда человек совершает какой-то грех в первый раз, он чувствует дискомфорт, совершает тот же грех еще раз, намного легче. С третьего раза человек считает, что так оно и должно быть. Все в полном порядке. Он не видит, какой именно вред он причинил своей душе. Милосердием Всевышнего объясняется то, что человек не получает наказание немедленно. Он совершает какой-то грех. Наказание, вне всякого сомнения, будет, если он не исправит совершенное им. Только оно не будет немедленным. И человек больше не связывает свой поступок с тем наказанием, которое будет. Либо в этом мире, в этой действительности, либо в мире грядущем. Об этом он вообще не задумывается. Но вот интересно. Ипсид это цмо. Что значит он губит самого себя? Есть у нас интереснейшая подсказка. Когда человек причиняет вред другим людям, или человек причиняет вред тому миру, в котором он живет, рано или поздно он видит результаты своих поступков. Ну, в человеческих отношениях мы понимаем, не будет друзей у человека, люди враждебностью будут отвечать на его враждебность, не будут общаться с ним, человек почувствует явно, что-то тут происходит не то. Но вот какая проблема. Человеку свойственно себя оправдывать в любых ситуациях, и обвинять других. Когда он причиняет зло кому-то, он считает, что страдает тот человек, ну, под разными лозунгами, так ему и надо. Ну, есть разные объяснения, он этого заслуживает, разумеется. Человек не понимает, что вред он причиняет самому себе. Только он лишается полностью чувствительности. Он не увидит, что свою беду он создает собственными руками, постепенно, шаг за шагом. Но даже если кто-то придет и скажет ему, вряд ли он поверит. Мы наверняка сталкивались с людьми, которые к месту и не к месту, по делу и без дела. Говорят о том, что этот мир жесток, этот мир несправедлив. И поэтому оправдывают себя тогда, когда сами они проявляют жестокость. Постепенно такой человек, как правило, добивается изоляции. И действительно, вокруг него никого не останется. И он постоянно будет получать подтверждение тому, что мир жесток, люди плохи и так далее и тому подобное. То есть как он создал вот эту обстановку, эту атмосферу, об этом он думать не будет. Уше катува харав. Это продолжение в том в Эйха, это говорит пророк Ирмияу. Ма ит онен адам хай гевер аль хатаав. На что жаловаться человеку живому? Гевер, вот этот муж, жаловаться ему нужно на собственные грехи. Это вещь удивительная. Почему речь идет о человеке живом? Человек живой может пересмотреть свои поступки, может обратить внимание на свой характер и увидеть причины бедствия, на которые он жалуется, спрашивает пророк Ирмияу, а зачем жаловаться? Гевер аль-Хаттаав. То есть наша, обычно это распространенная ошибка, за какой-то проступок, за какой-то грех человек получает наказание, исходящее из какого-то другого источника. То есть он делает что-то, за это он получает что-то другое. То, на чем настаивает пророк Ирмияу, то, что человек получает, это то, что он делает собственными руками. Бехазар ве амар. Очень важный вывод отсюда. Хоиль ве решутейну беядейну. Скоро выбор нам предоставлен. Он в наших руках. Умидаатейну асину коль хараот. Это мы совершаем все злодеяния, все ошибки, все проступки. Мидаатейну сознательно, если это сознательно. Рауилану лахзоби чува. ולעזוב רשעינו, שהרשות אתה בידינו. Это удивительная формула, которую Рамбам предлагает в нескольких вариантах, но варианты эти очень, очень важными для нас будут. Коль скоро мы совершаем поступки, от нас это зависит. Мы пользуемся нашей свободой выбора. Этой же свободой выбора мы можем пользоваться, должны пользоваться, для того, чтобы исправить те преступления, те ошибки, те промахи, которые мы допускаем. Видите, такая формула удивительная. Коль скоро от меня зависит совершить поступок, если он хорош, слава Богу. Если он плох, я пользуюсь тем же самым инструментом для того, чтобы исправить, для того, чтобы корректировать то, что было совершено. Уше катув ахава. Нехписа драхейну венахкора венашува адашем. Удивительная вещь, то, о чем тоже продолжение говорит пророк Ирмияу. Нехписа драхейну. Обратим внимание на наши пути. Нехапес – это искать. вот это внимательное рассмотрение наших путей, нахкора, хакира, да, исследование, венасува адашем. Возвратимся к Господу. Все наши просчеты, все наши ошибки, все наши грехи – это отдаление от Всевышнего. Устраняя их, стараясь понять, оценить и исправить, мы ко Всевышнему возвращаемся. Не случайно вот это понятие чува – это возвращение. Возвращение куда? Возвращение ко Всевышнему, возвращение к той исходной точке, в которой человек находился изначально, это первый человек, да? Ну и чисто теоретически, Рамбам об этом тоже очень подробно говорит, но в другом месте, когда человек впервые делает свой выбор, выбирает между добром и злом. 50/50. Мы как будто бы представляем себе это в лабораторных условиях. В действительности это не совсем так. Человек приходит в этот мир уже с определенным багажом. В детстве он тоже приобретает какие-то свойства определенные, как мы говорили только что, это влияние окружающей среды, влияние со стороны общества, товарищей, родственников и так далее. Но очень важно понимать, если мы представим себе первоначальный выбор человека между добром и злом, это 50/50. Когда выбор сделан, по мере продвижения по тому пути, который человек избрал, там уже условия меняются. И мы здесь пока остановимся. Мне кажется, что я вижу, тут есть вопросы. Я надеюсь, что я сумею их прочитать, или же Тиферет мне поможет. Нет, это явно не то. Тиферет, пожалуйста, если вы видите вопросы, пожалуйста, прочитайте мне.
Вопрос, если перед каждым поступком, который я хочу сделать, нужно спрашивать, добро это будет или зло?
Очень хороший вопрос. Слава Богу, если человек работает над собой. Работает не только 10 дней в году, но все 365 дней в году. Представление о добре и зле у него сформировано. Есть достаточно много поступков, которые мы совершаем автоматически. Так вот, этот уровень автоматизма, он тоже контролируется моим внутренним миром. Ведь только что я вам говорила, предлагала вам некую схему, как человек делает выбор между добром и злом. Чисто в лабораторных условиях. В действительности человек и ребенок, маленький ребенок, человек постарше. Есть у него целая система представлений. Это у нас так не принято. Это уже неплохая отправная точка. Мы так не делаем. Так говорят, кстати говоря, родители и маленьким детям. Мы так не делаем. Видите ли, мы не действуем в условиях чистого листа. У нас есть определенно какие-то представления. И все-таки, когда мы стоим перед каким-то выбором серьезным, вне всякого сомнения, нужно задавать себе вопрос, где добро и где зло. если есть у нас время, если есть у нас возможность посоветоваться с человеком, который знает больше, чем мы знаем, мы это делаем. Мы обращаемся к раввину, мы обращаемся к учителю. Вот что интересно. Мне кажется, что это всем известно. Если учитель давно уже покинул этот мир, но мы душевно были с ним связаны при его жизни, и, разумеется, и после его смерти. Достаточно часто человек задается вопросом, а что было бы, как бы в этой ситуации поступил человек, которого я глубоко уважаю, которому я доверяла и доверяю, училась у него и продолжаю учиться. Видите ли, мы, вне всякого сомнения, у нас образ жизни построен на образе мысли. Вот это то, над чем работать нужно и работать серьезно. Мы находим это в книгах этического содержания, то, что мы называем сифрей мусар. Правда, в свое время есть совершенно замечательный пример. Один из учеников раби Исраэля Салантера обратился к нему с вопросом, какую книгу из сифрей мусар, из книг этического содержания, он рекомендует ему учить. Исраэль Салантер ответил: «Хумаш с Раши, пятикнижие с Раши». Действительно так. Это для учеников достаточно продвинутых. Обычно принято учиться с учителем, который путь этот уже прошел в какой-то мере. Он, разумеется, продвинулся на этом пути намного дальше, чем я сумела. И оказывается достаточно полезным. Надеюсь, что после Ильхот Тшува мы все-таки займемся с вами Ильхот Деот. Это то, что касается свойств характера человека. Там вы видите совершенно удивительные рекомендации, именно касающиеся этого. Если есть еще вопрос, пожалуйста, мне кажется, что у нас еще есть где-то полторы минуты. Будьте добры, скажите, что вы видите сейчас.
Вопрос тоже по прошлой теме урока. Нужно ли увещевать своих близких, если это их обижает?
Ну, прежде всего, когда мы упрекаем кого-то, нужно позаботиться о том, чтобы это не оскорбляло. Что я имею в виду? Вы знаете, как сформулирована эта заповедь в Торе? «Охеях тахьех и тамитеха, вело тисаа лавхет». Нужно упрекать, если я вижу, что человек совершает ошибку, человек грешит, но не понести за него греха. Есть два объяснения. Если ты не будешь делать ему замечания, вольно-невольно ты его будешь поддерживать в его ошибках и станешь соучастником тех грехов, которые он совершает. Другое толкование того же самого. Не понесешь за него греха. Не оскорблять. Удивительно. То есть важнейшим принципом здесь является делать замечания. исключительно в интересах того, кому ты замечания делаешь. Существенно важно обратить внимание на то, как это замечание делается. Если человек чувствует, что замечания ему делают в его интересах, не будет оскорбления. Но зависит от того, как, какими словами, в какой обстановке, при каких обстоятельствах. Не делать замечаний сгоряча, не упрекать, не выносить приговор, вот ты такой, ты всегда был таким, ты неисправим. Это запретная на самом деле форма.